Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте! Сегодня мы перенесемся в солнечную Коста-Рику, в Латинскую Америку, и с нами гость Сергей Крутько, ученый, врач, известный общественный деятель, поэт-путешественник и председатель Координационного совета Организации российских соотечественников Коста-Рики. Сергей родился в Крыму и в 1991 году переехал в Коста-Рику. Сергей, здравствуйте!
Здравствуйте!
Давайте поговорим немножко о вас. Вы много путешествовали и в конце концов переселились в Коста-Рику. Чем вам нравится эта страна?
Ну, я посетил много стран, прежде чем остановиться в Коста-Рике. Выбор, возможно, пал на тот момент, когда я уехал из Крыма, потому что мне хотелось как бы найти что-то абсолютно другое. Я любил до этого путешествовать, занимался альпинизмом, спелеологией. Хотелось посмотреть абсолютно другие страны, другие миры. Мне нравилось, что это тропическая страна, что здесь сельва, что здесь много природы, абсолютно другой формат жизни. И, пожалуй, это было определяющим, что сделало мой выбор. Ну и когда я решил даже здесь уже остаться жить, это в связи с тем, что было сложно у нас в ту эпоху, в 90-е годы, с работы, потому что я врач по образованию, по профессии, и, соответственно, здесь, как бы, если я проходил все там экзамены и так далее, были больше возможностей социализироваться, чем в каких-то других местах. Ну и все-таки, в первую очередь, наверное, климат, тропики, это сансет.
И чем вы сейчас занимаетесь в Коста-Рике, и как часто вы бываете в России?
Ну, я, как говорится, работаю по профессии, сейчас у меня свой медицинский центр, я специалист по неврологии и занимаюсь, кроме этого, другой деятельностью общественной, как вы уже сказали, председатель Координационного совета соотечественников, координирую бессмертный полк в Коста-Рике, кроме этого, у нас очень много различных проектов других, в том числе культурных. Мы делаем какие-то концерты, записываем какие-то песни, делаем культурные мероприятия, посвященные абсолютно разным темам. И в России тоже бываю очень часто, и прежде всего в Крыму, конечно, бываю каждый год.
А, очень интересно, вы живете так далеко за рубежом. Вы, наверное, видите изменения, которые происходят в России, особенно в Крыму. Расскажите об этом.
Ну, смотрите, конечно, вопрос такой, который вы задали, он очень объемный. Жизнь очень динамична, меняется все, меняется самый неожиданный момент. И всегда какие-то перемены, они абсолютно, как говорится, бывают гораздо больше, чем ожидания, которые у нас есть. Ну, как говорится, если взять более широкий период, то, допустим, начиная там с того момента, как я уехал, с 91-го года, конечно, это была эпоха развала всей страны, и, конечно, в том числе у нас в Крыму. В Крыму, вы знаете, какая там политика была в 90-е, 2000-е годы для жителей Крыма. Это чемодан вокзала «Россия». И потом, после 14-го года, ситуация для крымчан, в общем-то, изменилась в лучшую сторону. Было сделано очень много вложений в инфраструктуру, был построен знаменитый Крымский мост, был сделан новый аэропорт, трасса Таврида. В общем-то, когда я посещал Крым там, в 15-м, 16-м, 17-м, видны были очень резкие изменения в том, как развивался Крым. Ну, потом наступила эпоха 20-го года, так называемая пандемия. Этот термин в данном случае абсолютно политический, но так это сейчас называется. Это был новый период жизни. Сейчас у нас, как говорится, эпоха так называемой СВО. Вот, поэтому сейчас жизнь меняется очень резко, очень быстро. Тем не менее, это не было поводом, чтобы я не посещал Крым. И я был и в 20-м, и в 21-м, и в том числе в 22-м году тоже в Крыму.
Я знаю, что вы поэт, и вы написали даже песню. Была написана песня на ваши стихи. Мы бы хотели это послушать.
Позади леса и полянки, и костер веселья хмельной, а вдогонку прощание славянки. прощаюсь со зноем июля, что опять летний Крым подарил. После встречи с собою бегу я, суетясь, словно ангел без крыл. Летний Крым.
Вы написали прекрасную песню про Крым, и она была написана даже еще до 2014 года, как предчувствие изменений.
Да, это правда. Это очень такое личное ощущение. Когда я каждый раз приезжал в Крым, у меня были особые эмоции. Вы знаете, когда приезжаешь на родину, и Крым для меня значит очень многое. Поэтому родились эти стихи, которые благодаря Юлии Марченко стали песней. Вот. Ну и есть еще у меня другие такие несколько строк. «Раскидала судьба нас по глобусу, каждый ищет свое в этом мире, и творим мы по-своему опусы наших жизней отмеренных гирей, тех часов, что пробьет нам вокзально, отправляя навеки нас в прошлое, нашу радость и боль так банально совместив и святое, и пошлое».
Сергей, спасибо огромное за такие прекрасные стихи. Давайте теперь поговорим о соотечественниках, которые живут и в Коста-Рике, и в Латинской Америке. Вы давно в этом движении, так называемом соотечественном движении. Вы общаетесь со многими лидерами общин в разных странах, в Латинской Америке и в других странах. В 2014 году вы провели первый бессмертный полк в Коста-Рике. Как бессмертный полк воспринимают костариканцы?
Да, действительно, мы провели первый бессмертный полк вообще в Латинской Америке в 2014 году. После нас уже провели потом в Аргентине и так далее и тому подобное. Это был как бы дебют в Латинской Америке. Смотрите, на самом деле мы и ранее на 9 мая каждого года собирались возле стелы, посвященной Дню Победы, в одном из центральных парков столицы Коста-Рики, Сан-Хосе, возлагали цветы, иногда читали какие-то стихи, кто-то там декларировал какую-то речь, но это не было бессмертным полком, но идея именно формат бессмертного полка родился по подсказке моего друга из Крыма, журналиста Алексея Васильева. Он сказал: «Сергей, а почему бы тебе не провести в Коста-Рике бессмертный полк?» Ну, и я подумал, действительно, почему бы нет? Интересное движение. И вот таким образом 9 мая 2014 года мы провели первый бессмертный полк в Коста-Рике. Что интересно, собрались не только наши соотечественники, но многие костариканцы. Прежде всего, это выпускники вузов России и еще Советского Союза, которые себя очень идентифицируют с Россией. И также костариканцы, которые являются, ну, скажем так, приверженцами левых движений, левых идеологий. Несмотря на то, что Россия давно уже не является коммунистической страной, все, что связано с Советским Союзом, для них это очень близко, эмоционально важно. И они тоже пришли нас поддержать. Поэтому наш бессмертный полк – это не только движение соотечественников в Коста-Рике. Наш бессмертный полк – это движение общее такое, костариканское, в котором задействованы как и наши соотечественники, так и костариканцы. Многие люди, которые не знают, они останавливаются, когда мы проходим вокруг парка, и спрашивают, что это такое, в честь чего это, что это за флаги. Мы им объясняем, и большинство людей относятся с огромным уважением к тому, что мы делаем, потому что наш лозунг всегда был, это мы вспоминаем войну для того, чтобы сохранить мир. Поэтому, в принципе, наше движение, оно изначально пацифистское, и это идеология пацифизма, она, в принципе, очень близка к костариканцам, потому что это страна, в которой нет армии, и костариканцам нравится эта идея, потому что совпадает, в общем-то, с такой концептуальностью жизни в Коста-Рике.
Скажите, пожалуйста, а как много соотечественников в Коста-Рике?
Ну, когда я приехал сюда, было, возможно, не более 1000. Коста-Рика у нас страна маленькая, чуть больше, чем Крым, и по размеру, и по населению. Постепенно количество росло. Где-то, наверное, в начале 2000-х, говорят, было около 3 тысяч. Ну, надо учитывать, что это не только соотечественники, уехавшие из СССР или из России. Вот, это в том числе многие потом уже переехавшие из других стран, в основном, например, из США. Там пенсионеры или другие люди, бизнесмены русские, которые жили в США, переехали. Как правило, эта часть, которые уже переехали из других стран, они, ну, не являются активистами в нашем движении соотечественников, они как-то больше живут сами по себе. Вот. Но, тем не менее, их тоже много, мы с ними иногда встречаемся. Вообще-то для нас, хочу определить, соотечественниками, в частности, может быть, лучше скажу для меня лично, чтобы не говорить за всех, прежде всего являются все бывшие граждане СССР и, в общем-то, республик, которые были в составе СССР, поэтому мы принимаем всех. Для нас все, там, и армяне, и азербайджанцы, и узбеки, и белорусы, и прибалтийцы, литовцы, латыши. Для меня лично они являются соотечественниками. К нам действительно приходили и с нами работали и латыши, и армяне, и грузины, и люди, выехавшие из Средней Азии. И для нас они соотечественники, и мы друг друга воспринимаем как соотечественников. То есть, в принципе, это такое, знаете, у нас отголосок, такой шлейф, который еще идет из эпохи СССР.
Скажите, они участвуют в бессмертном полку?
Да, в том числе участвуют в бессмертном полку. Если еще добавить, возможно, за последний год у нас значительно прибавилось количество соотечественников, но это так вот, я как вам передаю слухи, потому что точно я не знаю, говорят, что сейчас уже, возможно, есть от 8 до 10 тысяч людей, которые приехали в Коста-Рику. Некоторые звонят, некоторые там что-то спрашивают. Ко мне практически мало кто обращался. Это вот такие последние слухи, что за последний год количество сильно увеличилось. Но лично я их, как скажем, в большом объеме не видел. Да, видел новых людей, но не знаю, как и где они как-то сами по себе определяются.
Это те, кто уехал из России, спасаясь, скажем так, от специальной военной операции? Или это украинцы, или какие-то другие люди из бывшего?
Боюсь вам точно ответить, потому что даже то, что я сейчас вам говорю, это, в общем-то, передаю слова без документательных доказательств, то, что мне говорят другие люди, наши в том числе коллеги по Координационному совету соотечественников, похоже, что это вообще те, которые уезжают, да, из Украины, из России, из Белоруссии, то есть из разных республик бывшего СССР.
А как много соотечественников в Латинской Америке? Могли бы вы хоть как-то оценить эту цифру? Я знаю, что это сложно.
А, конечно. Дело в том, что, как вы правильно заметили, я плотно общаюсь фактически благодаря нашим конференциям соотечественников, со всеми нашими соотечественниками, представителями соотечественников из разных стран, прежде всего западного полушария, но в том числе и Африки, и Азии, и Европы. И у меня, конечно, есть свое видение, своя картина. Если мы возьмем, допустим, западное полушарие, потому что это у нас как бы определен как регион, к которому недавно еще прибавили Новую Зеландию и Австралию, пожалуй, можно сказать так. В принципе, можно разделить соотечественников, потому что есть разница соотечественников, живущих в англоязычных странах, таких как, например, Канада, США, Австралия, Новая Зеландия, и соотечественников, живущих в Латинской Америке. Это немножко две разные группы. Конечно, прежде всего, огромное количество соотечественников, больше всего из этого нашего региона, живет в США, потом в Канаде, далее в Австралии. Из латиноамериканских стран больше всего наших соотечественников находится в Аргентине и Бразилии. Причем так же, как и в англоязычных странах, там выражены, скажем, были волны миграции, которые начинались еще с начала 20 века, потом огромная волна этой эпохи Первой мировой войны, гражданской войны, потом следующая волна – это Вторая мировая война, ну и следующая волна – это развал СССР в 90-е годы. Вот. И это, скажем, и в англоязычных странах нашего региона, и в том числе в Бразилии, в Аргентине. В остальных странах, как правило, наши соотечественники представлены гораздо меньшим количеством человек, но тоже как раз здесь больше всего выросло, скажем так, количество наших соотечественников именно начиная с 90-х годов. И начали формироваться какие-то общины, потом позже, благодаря, скажем, такой политике МИДа, которая начала интересоваться соотечественниками, за рубежом, как бы помогали формировать координационные советы соотечественников, чтобы, соответственно, знать о том, как живут люди, чем им можно помочь в каждой из стран. Поэтому, наверное, меньше всего соотечественников это там в Гватемале, в Сальвадоре, в Гондурасе, в Панаме достаточно много, в Колумбии тоже есть, в Мексике достаточно много наших соотечественников. Пожалуй, так могу вам ответить.
Как отличаются соотечественники, которые живут в англоговорящих странах, от соотечественников, которые живут в Латинской Америке? Есть ли какое-то различие или все одинаковые?
Конечно, различия есть. Смотрите, как правило, по ситуации, как вы понимаете, США, Канада, Австралия, они находятся в привилегированном этаже стран, у которых, которые диктуют политику другим странам. Поэтому, соответственно, экономические возможности реализоваться в англоязычных странах гораздо проще, чем в странах Латинской Америки, которые называются развивающимися странами, а на самом деле вынуждены выполнять какие-то навязанные условия со стороны международных структур, всемирных банков, всемирных валютных фондов, которые, в общем-то, выполняют и интересы англоязычных стран. Поэтому, соответственно, экономическая ситуация, социальная обстановка в латиноамериканских странах, она изначально имеет планку ниже того, что есть в англоязычных странах. Поэтому, конечно, новый человек, соотечественник, который с нуля приехал в США, имеет больше возможности найти работу, реализовать свои таланты, реализовать свои, как говорится, потенциалы, чем это, допустим, в Латинской Америке. Как правило, наши соотечественники – люди достаточно волевые, люди образованные, и по этой причине, как в англоязычных странах, так и в Латинской Америке, большинство из них, как правило, реализуются, иногда начинают заниматься тем, чем никогда раньше в жизни не занимались, но большинство из них – это люди, которые, как говорится, умеют показать себя и, как говорится, реализовать себя в жизни.
Да, наши соотечественники в среднем имеют высшее образование чаще, чем другие общины, поэтому, конечно, наши соотечественники, они очень сильные, интересные и влиятельные становятся в обществе. Давайте перейдем и поговорим о российском обществе и о том, что сегодня происходит в России и как это влияет на жизнь вашу. Мы прекрасно знаем, что за последний год настроения в российском обществе совершенно другие, не такие, как год назад. Что происходит с нашими соотечественниками в Латинской Америке и как они реагируют на специальную военную операцию? Влияет ли она на настроение соотечественников?
Конечно, это такой вопрос очень важный и очень сложный и, очень своевременный. Дело в том, что, как вы знаете прекрасно, так называемая специальная военная операция, она спровоцировала некоторый такой раскол, как и внутри российского общества, среди людей, которые придерживаются либеральной идеологии, и, конечно, по сравнению с другими людьми, которые исповедуют левые взгляды или являются патриотически монархическими какими-то, людьми. Поэтому, соответственно, это все точно так же отражается и на соотечественниках, живущих за рубежом. У нас тоже произошел некоторый раскол, некоторые люди отошли от нашего движения соотечественников, не хотят идентифицировать себя с нами. Но могу сказать, что, во всяком случае, исходя из своего опыта, что это не самая большая часть. В основном, прежде всего, это граждане современной Украины, которые приехали сюда к нам, и с которыми мы тоже, у нас были прекрасные отношения, мы вместе делали очень много мероприятий, и они, конечно, от нас отошли. Среди граждан России, вижу, тоже есть люди, которые не поддерживают эту военную операцию. Как раз много их приехало со слов моих друзей, соотечественников за последний год. Они тоже этого не придерживаются. Тем не менее, мы проводили мероприятия не политического характера, как Масленица, как, например, новогодний детский утренник и взрослый праздник Нового года, встречи 2023 года. И, в общем-то, пришло очень много, в том числе, новых людей. В общем-то, мы просто избегали каких-то там бесед и прокламаций на политические темы, и, в общем-то, прошло достаточно спокойно и хорошо. В самом костариканском обществе тоже неоднозначные отношения. Как правило, люди, выпускники СССР и люди, придерживающиеся левых взглядов, они по-прежнему с симпатией относятся к России, они понимают то, что происходит, как бы ориентируются не только на то, что рассказывает CNN по телевизору. Простые люди, да, они слушают обычные новости, и поэтому, соответственно, они повторяют то, что они услышали по телевизору. И, в общем-то, это в какой-то степени даже похоже и на наших соотечественников, потому что тоже очень многие соотечественники повторяют те же слова, которые слушают там по телевизору CNN. Вот. Ну, моя позиция, я просто, честно говоря, избегаю идеологических дискуссий тогда, когда они не нужны. Потому что я хочу, прежде всего, объединение соотечественников на общих принципах и не выясняю вот эти вот идеологические различия. Конечно, когда мы делаем бессмертный полк, а мы его в этом году тоже проводили, это политическое мероприятие, нас поддержали очень сильно костариканцы, у нас тоже было меньше соотечественников в этот раз, чем в доковидные времена. Но просто к нам никто не пришел. Во всяком случае, я слышал там угрозы, нам угрожали, что нам устроят там, допустим, как бы представители Украины там что-нибудь, какую-то провокацию. Тем не менее, я сказал, что мы все равно это будем делать. И, в общем-то, ну, прошло очень спокойно. Никто, никаких провокаций 9 мая, не 8 мая, когда мы проводили мероприятие, не делал.
Поздравляю вас с этим. Это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а как с соотечественниками взаимодействуют российские структуры, которые отвечают за политику по отношению к соотечественникам? Меняется ли эта политика? Помогают ли они вам? И, может быть, у вас есть какие-то предложения по совершенствованию этой политики?
Конечно, Елена. Вообще-то я считаю, так как я иногда слушаю часто других соотечественников в других странах, мне так кажется, что нам, в общем-то, даже повезло. Потому что, как правило, со всеми представителями посольства Российской Федерации в Коста-Рике мы всегда налаживали очень хорошие отношения. И, в общем-то, я не могу сказать, что по отношению к соотечественникам посольство фактически, ну, за последние, я бы сказал, 15-16 лет проводило какую-то политику или какие-то были позиции, которые бы мне не нравились по отношению к соотечественникам. Поэтому я считаю, что нам повезло, и фактически посольство в лице посла, консула, советника всегда, в общем-то, это были такие люди, к которым можно было обратиться, ну, даже неформально, и даже не обязательно, я, в общем-то, стал председателем Координационного совета.
Сергей, спасибо вам огромное, надеюсь, что вы к нам придете на передачу еще раз.
Спасибо вам, Елена.
Беседы с Брэнсоном.